Без малого полвека назад в серии «Жизель» вышла книга Семена Резника о Николае Вавилове. В эти дни в Сахаровском центре писатель представил свою новую, уже фундаментальную биографическую книгу. Вновь о знаменитом академике, генетике, ботанике и путешественнике. В книгу вошли материалы, которые по цензурным соображениям не могли быть опубликованы в советское время в первом труде Резника. И вот что говорит автор о названии новой книги «Это короткая жизнь».
Это моя 21-я книга. Первая книга была о Николае Ивановиче Вавилове и 21-я книга о Николае Ивановиче Вавилове. За эти 50 лет, что прошли с издания моей первой книги, а это почти столько лет, сколько сам Николай Иванович Вавилов прожил на земле. Когда я писал мою первую книгу, мне было 25, закончил, мне было 30. Я не понимал, насколько коротка была его жизнь. А сейчас, когда я старше на 25 лет, чем тот возраст, в котором он умер, я это ощутил всем своим существом, поэтому книга получила такое название «Это короткая жизнь». Ну, естественно, это перекликается с его основным девизом. Жизнь коротка, надо спешить, надо делать великие дела. Николай Иванович больше всего ценил время. Он не тратил ни минуты зря. А когда его вынуждали к этому, он, будучи человеком очень вежливым, очень обаятельным в общении, вот. А в дневнике он писал, вот опять пришли эти люди с разговорцами. Он любил научные разговоры, он не любил разговорцы. Он очень дорожил временем и за совершенно невероятно короткий срок, как мы теперь понимаем, за 20 лет с небольшим, если считать началом его уже самостоятельной научной работы, это его переезд в Саратов в 1917 году, в 1940 он был арестован, вот считайте 23 года. Он сделал совершенно невероятные вещи, он такой сдвиг произвел в науке растениеводства, в агрономии.
В частности, Николай Вавилов собрал крупнейшую коллекцию растений. Она до сих пор служит науке.
Ее лет 10-15 назад оценивали, сейчас это уже значительно больше, ее оценивали в 8 триллионов долларов. Сейчас ценность этой коллекции еще выше. Люди продолжают ее пополнять, изучать, ездят по местам вавиловских экспедиций. Нам приходилось встречаться и с такими людьми, которые были вот совсем недавно в Абиссинии, прошли маршрутами Вавилова. То есть не прошли, он-то прошел этими маршрутами на своих двоих, да может иногда на мула садился один. А тут целые бригады на автомобилях проходят этими маршрутами и не могут осмыслить, как это можно было пройти такой маршрут одному человеку, европейцу, в 27-м году среди этих дикарей. И он им сандали купил, а они их продали и не знали, что такое сандали. Они шли босиком, и разбойники нападали, а он собирал эти самые знаменитые свой генофонд растений, которого сейчас уже нет. Значительной части. Туда пришла цивилизация, и все эти древние генетические образования, которые возникли тысячи лет назад, и в то время, когда был там Вавилов, они были такими же, они в основном сохранялись. Сейчас их уже нет. Сейчас они есть только в коллекции Вавилова и других таких коллекциях. Или сейчас их, говорят, около 60. Вавиловская коллекция была тогда самой крупной, сейчас она четвертая в мире, что тоже очень высокое место занимает. Ценность ее нельзя измерить никакими триллионами на самом деле, но условно ее оценивают вот в такие колоссальные суммы. Я привожу в книге цитату, как это было все тогда ново, как это было все тогда потрясающе предвидено. Скажем, я привожу цитату из письма Тулайкова. Был такой крупнейший ученый-агроном, он жил в Саратове, он в 1937 году он был арестован и уничтожен, а в 20-30 годы Вавилов пытался его вовлекать в свои экспедиции несколько раз. Он очень высоко ценил Тулайкова, и Тулайков все время хотел, но как-то все время срывался. Опять Вавилов едет один без Тулайкова и в Европу, и туда, и сюда. И вот письмо Тулайкова уже более позднего времени, когда он говорит, я только теперь начинаю понимать значение того, что вы делаете, потому что раньше мне казалось, ну вот, человек любит приключения, любит, собирает коллекции, коллекционер. А оказывается, это было не просто любительство, так сказать, как коллекционера, а это было собирание генофонда, который сейчас является гарантом, в той мере, в какой может быть гарантом, продовольственной безопасности планеты. В то время на Земле жило 2 миллиарда примерно человек. И все время висело над миром вот это ощущение, что человечество размножается быстрее, чем продукты питания. Поэтому нам грозит вселенский голод. Сейчас 7,5 миллиардов человек живет на Земле, и говорят об экологической катастрофе, говорят о возможной ядерной катастрофе, говорят о других катастрофах, которые нас могут ожидать в будущем, но никто сейчас не говорит о продовольственной катастрофе. Сейчас из зерна кукурузы и других злаков делают горючее, чтобы экономить нефтепродукты. Кто бы мог подумать в то время, что будут экономить нефтепродукты и на это тратить продовольствие, а не наоборот. Кроме того, что он сделал как ученый, этическая сторона его облика особенно привлекает людей. Он был вообще человек очень покладистый, не такой вот ученый, который слово не скажи против, он там сразу начинает. Нет, в дискуссиях с Лысенко он всегда занимал одну и ту же позицию. Вот их было много, этих дискуссий. Всегда занимал одну и ту же позицию. Если вы докажете правоту ваших идей, я их приму. К сожалению, нет доказательств вашей там еровизации, переделывающей наследственности и прочие дела. Я стою на позиции мировой науки. Мировая наука движется, меняется. То, что мы говорим сегодня, это не то, что мы говорили 10 лет назад. А лысенковцы, они все время вытаскивали ошибки, которые высказывали какие-то там генетики в 1900 году, и ставили им в упрек в 40-м, в 39-м, когда все это давно было в науке отброшено, потому что фактами подтверждались другие вещи. Вот это была позиция Николая Ивановича Вавилова, и он очень хорошо относился к научной стороне того, что делает Лысенко, потому что то, что он заблуждался, ну и что, все ученые заблуждаются, любая гипотеза может подтвердиться, а может быть опровергнута, на то она и выдвигается, чтобы ее проверить. Но Лысенко требовал, чтобы то, что он предлагает, немедленно выводилось на миллионы гектаров и губил сельское хозяйство. Конечно, он не мог это поддержать. И чем дальше шли эти дискуссии, тем больше его обвиняли во всех этих грехах. Идеалист, буржуазный ученый. Это то, что эксплуатировал Сталин и Лысенко, который был умный человек. Он был очень невежественный, но очень умен. Он очень хорошо это все умел подхватить. А Николай Иванович относился доброжелательно ко всем людям, с которыми сталкивался. Но он выдвигал аргументы, и это было просто по совести. Просто он был свободный человек в тоталитарной стране, и поэтому он не мог в ней выжить. Я знал, что его брат Сергей Иванович Вавилов ведет дневники. Я это знал еще, когда писал свою первую книгу. Но тогда же я знал, что Виктор Сергеевич Вавилов, его сын, никого к ним не подпускает. Поэтому эти дневники, вот это была такая терра инкогнита. Ну, Виктор Сергеевич уже нет, внуки его допустили к этим материалам. Много лет с ними шла работа. Понимаете, вот они были очень разные. Николай Иванович знал около 20 языков, но знал он их, так сказать, потребительски. Он изучал языки так, как ему было нужно для его дела. Он не стремился к тому, чтобы отшлифовывать произношение и так далее. Сергей Иванович знал европейские языки, но он их знал так, как родной. И многие его дневниковые записи на разных языках, на немецком, на итальянском, на других, в зависимости там от каких-то обстоятельств, почему-то ему так хотелось. Значит, все это надо было работать, произвести. Очень много было приложено труда, 2 толстых тома его дневников изданы. Когда я эти дневники просмотрел, я убедился в том, что подозревал, но не имел документального подтверждения, что трагедия Сергея Ивановича Вавилова была не менее глубокая и страшная, чем его заморенного голодом брата, приговоренного к расстрелу, а потом заморенного голодом Николая Ивановича Вавилова. Сергей Иванович Вавилов, знаете, есть такое выражение Виктора Шкловского, я очень люблю. Виктор Шкловский сказал, что если враг убивает врага, то в этом нет основы для драмы. А вот если друг убивает друга, то это трагедия. А у Сергея Ивановича была трагедия в квадрате, потому что он казнил самого себя. И это видно по его дневникам. Это был человек, который был обречен на душевные муки. Частично это было связано с особенностями его характера. А главное, это было связано с тем, в какие жернова он попал, когда его брата арестовали, сделали врагом народа, приговорили неизвестно к чему, это было неизвестно. Он пишет в дневниках, что это хуже смерти, это то, что они сделали с Николаем, ведь он же всю жизнь, всего себя отдавал науке, отдавал стране, неужели это не было видно? И он пытался что-то сделать, ничего не получалось. Чего-то он опасался. Он старался привлечь других ученых, которые, с его точки зрения, были более влиятельны, чем он сам. Президента Академии наук Комарова, Шмидта, легендарного полярного исследователя. Ничего не получалось, и он казнил себя, а потом его вдруг делает президентом Академии наук. Для него это жуткая трагедия, это видно по дневникам, потому что он знает, что все, он теперь будет представительствовать и не сможет заниматься своей наукой. Это единственное, что его спасало и давало смысл его жизни. А потом... Еще происходит сессия ВАСНИЛ 48-го года, о котором президент Академии наук об этой сессии узнал из газет. Его даже не предупредили, что такая сессия будет. Ее готовили в тайне. А потом она произошла, и он, президент Академии наук СССР, должен был в Академии наук проводить те решения, которые были приняты этой так называемой сессией ВАСНИЛ. То есть фактически это было принято Сталином. И вот эти душевные терзания, они, конечно, довели его до смерти. Когда было вскрытие, то обнаружили 8 или 9 инфарктов, которые он перенес на ногах. И он тоже погиб, был похоронен торжественно. Я ребенком помню эти листы в траурных рамках. Великий, крупнейший ученый, президент. По тем временам все же было расписано, табель о рангах. Президент Академии наук это был ученый номер один страны Советов. Понимаете, вот теперь по дневникам мы видим, что творилось за этим фасадом у него в душе. Поэтому мне пришлось еще увеличить книгу на 100 с лишним страниц, сделать последнюю часть, она называется «Брат Сергей».
Уже 35 лет Семен Резник живет в США. Он признается, что не без сомнений приступал к работе над книгой «Это короткая жизнь».
Вообще это была довольно дерзкая затея с моей стороны, потому что, живя в Вашингтоне, писать книгу о великом русском ученом, у которого здесь тысячи материалов разбросаны по разным местам, архивам и так далее, это довольно дерзкое предприятие. Но оно оказалось, я надеюсь, успешным, потому что, как только я стал наводить связи с современными вавиловцами, я обнаружил ту самую атмосферу, в которую я окунулся за 50 лет до того. Люди, которые сейчас занимаются вавиловедением, а это огромная область знаний, это тысячи опубликованных документов, писем, воспоминаний о нем, дискуссионных каких-то работ и так далее, и так далее. Понимаете, оказалось, что эти люди также одержимы желанием мне помочь, как те, которые два поколения раньше лично знали Вавилова и помогали мне с первой книгой. За это время обнаружено невероятное количество. Самое поразительное то, что ведь когда Николай Иванович был арестован, были произведены обыски у него на ленинградской квартире, на московской квартире и в его институте. И было вывезено, как говорят, два грузовика, я думаю, что все-таки это преувеличено, но не меньше двух мешков материалов. Рукописей, документов, фотографий, каких-то вырезок из газет. Но поскольку следователь был тупой, то он не сумел из этих материалов ни одной страницы выудить для того, чтобы приобщить к делу. В его обвинительном заключении написано, вещественных доказательств не имеется. И не зная, что делать с этими мешками документов, он дал себе самому приказ, это все тоже задокументировано, их сжечь. Это все было сожжено. Казалось бы, где взяться этому наследию Николая Ивановича? А нет, тысячи и тысячи документов, связанных с Вавиловым, их продолжают открывать, их еще будут открывать. Они разбросаны по всему свету, потому что Вавилов в любое время дня и ночи, он вообще-то почти не спал. Люди, которые вместе с ним участвовали в каких-то поездках, они говорят, мы ложимся спать, Николай Иванович еще сидит за столом. Мы встаем утром, он уже сидит за столом. Он спал 3-4 часа в сутки, ему этого было достаточно. Он был постоянно в работе. Он мог писать письма, особенно маленькие открытки, в любое время дня и ночи, в любом положении, стоя, сидя, лежа, в автобусе, в автомобиле. И все это разбросано по всему свету. Его упрекали в том, что вот он много путешествует, он директор института, а плохо руководит коллективом. И когда он в ответ на такие упреки подал в отставку, то пошли письма начальству, что Николай Иванович руководит нами, даже когда его нет, потому что все мы получаем от него инструкции, письма, документы и так далее. Вот эти необъятные материалы, они продолжают открываться, открываться, открываться. К счастью, не был тогда произведен обыск на квартире его первой жены, где она жила с его сыном. И вот этот архив ее до сих пор еще не до конца изучен. Сейчас ее внучатные племянницы находят эти документы. И я получил возможность немедленно иметь их в работе. Книга стала расти. И вот уже все, уже от Николая Ивановича Арестова. Ну, уже следствие. Материалы следствия опубликованы. Толстый том. Все допросы. Я специально связался с составителями, выяснил, что все допросы в этом томе, которые были запротоколированы следователем, они все опубликованы. Это не избранные материалы. Потом, значит, другие документы. Трагический момент состоит в том, что Елена Ивановна Барулина, его жена, во время войны эвакуировалась в Саратов. Это была ее родина, и она жила буквально в трех кварталах от этой тюрьмы, но не знала, где, что он находится там. Посылала посылки в Москву, и кто-то, какие-то мерзавцы эти продукты сжирали. А Николай Иванович умирал от голода в этой саратовской тюрьме в трех кварталах от нее. В 1985 году был фильм «Звезда Вавилова», когда впервые были какие-то намеки на то, что вот он умер не своей смертью. И было обсуждение в Политехническом музее, оно все шло хорошо, все хвалили фильм и так далее, и так далее. И потом выскочил на трибуну неистовый человек, Владимир Павлович Ефраимсон, и сказал: «Я пришел сюда сказать вам правду. Вавилов не умер, он сдох, как собака». От голода, от пелагры. Я старый человек, я не уже перестал бояться. Пусть делают со мной, что хочу, но я пришел сюда сказать вам правду. Я привожу эти слова в книге, но они потом широко разошлись, потому что началась перестройка. Вы понимаете, надо смотреть правде в глаза. Пол страны сидела, половина страны сажала. И у той половины, и у той половины есть наследники. И они действуют сейчас в этой стране. И есть люди, которые понимают, что их деды, там, прадеды были людьми своего времени. И если они делали нехорошие дела с нашей сегодняшней точки зрения, то, может быть, в то время они верили в то, что они делают праведные дела. Разные есть вещи. Мы знаем, сейчас внуки какого-нибудь Геринга принимают иудаизм и уезжают в Израиль, чтобы замолить грехи своих прадедов. Но такие случаи редки. Чаще людям нравится, вон я видел эти самые погибших на войне, носили портреты. И там идет внук Молотова и несет портрет Молотова как человека, пострадавшего, погибшего на войне. Слушайте, это человек, который развязал войну. А он, его внук, не хочет это признавать. Он гордится своим дедом, там были прадед уже теперь, я уж не знаю, какое там поколение. Но вот, понимаете, это очень такой яркий пример, который всем виден. А есть люди, которые, я не знаю, есть ли потомки, какой позиции, место в жизни сейчас занимают потомки следователя Хвата, который 11 месяцев издевался над Вавиловым и заставлял его признаваться в том, в чем Николай Иванович так и не признался. Но есть интервью с ним, Евгения Альбац, известной журналистки. У меня в книге вот вся эта часть, трагическое следствие, она у меня построена на сопоставлении материалов дела, которые сейчас опубликованы, с тем, что говорил Хват Евгения Альбацева в этом интервью, когда эти документы еще не были опубликованы. Она сама не могла провести такое сравнение. Но я сейчас это делаю. И показываю, как он вел следствие, как он врел, уже говорил: нет, ну конечно, шпионажем. Я Николая Ивановича не обвинял, оснований для этого не было. А в обвинительном заключении он назван шпионом, подписанным этим самым Хватом. У него тоже есть дочь, наверное, у него есть внуки, правнуки. Я им сочувствую. Но я не знаю, как они ко всему этому относятся. Я надеюсь, что они понимают, что такая доля им выпала нехорош. А другие не хотят это признавать. И раскол в российском обществе очень большой. Отчасти, я думаю, это результат вот этого наследия сталинизма. Это наследие, оно остается. Оно не испаряется. От того, что я вот написал книгу о Вавилове, большую. Это не значит, что мы решили эту проблему. Нет. Платон когда-то сказал, что идеи первичны и вечны. И это относится не только к великим, гуманным и светлым, и гениальным идеям, но это относится и к мерзким идеям. Они тоже вечны. Если с ними прекратить борьбу, они снова начинают расцветать и давать плоды. И уже откуда это взялось?
Говорит Семен Резник.